Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 августа 1907 года родился первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Николаевич Ларионов, отец так называемого «Рязанского чуда». Родом из поморских крестьян, какое-то время занимал ряд должностей в ЦК, однако продвинуться далеко не смог. Его руководитель был осужден по громкому ленинградскому делу. Ларионов не пострадал, но о карьере в ЦК пришлось забыть. Его направили руководить Рязанской областью. После прихода к власти Хрущева, которого Ларионов знал лично, рязанский начальник понял, что у него есть шанс продвинуться. Никита Сергеевич как раз выдвинул лозунг «догнать и перегнать США» и дал задание резко увеличить производство мяса в стране. И на этот призыв первым откликнулся глава Рязанской области. В конце 1958 года Ларионов заявил, что его регион за один год втрое увеличит поставки мяса. Его лично поддержал Хрущев. Но как выполнить этот фантастический план? Ларионов пустил на мясо молочных коров, начал скупать личный скот у крестьян. Причем денег у области не хватало. Многие колхозники за скот получили долговые расписки о том, что деньги им вернут в следующем году. Все эти меры позволили превысить план в два раза. Но Ларионов-то обещал, что в три. И вот тут-то он и пустился в махинации. Область взяла кредит, на который в других регионах было закуплено мясо, привезено в Рязань и сдано государству как местное. В итоге Ларионов даже перевыполнил свое обещание. План удалось превзойти более чем в три раза. Хотя другие руководители регионов прекрасно понимали, это авантюра. А Хрущев ликовал и критиковал скептиков. В конце 1959 года он лично приехал в Рязань, наградил область орденом Ленина. Ларионов получил звезду Героя социалистического труда. Все газеты трубили о рязанском экономическом чуде, а у Ларионова началось головокружение от успехов. Он громогласно пообещал в следующем году превзойти план в 4 раза, хотя уже скоро понял, что все ресурсы исчерпаны. И приписки уже мало помогали. Вдобавок в Москву пошел поток жалоб от рязанцев. Дескать, газеты трубят, что область бьет все рекорды по заготовке мяса, а его невозможно достать не только в магазинах, но даже на рынках. К тому же область не рассчиталась по долговым распискам за скот. Вскоре стали вскрываться и факты махинаций. В сентябре 1960 года в Рязань выехала комиссия из Москвы. Но Ларионову и тут повезло. Еще до разоблачения он скончался от сердечной недостаточности. Хотя в народе поговаривали, что глава обкома застрелился. Интересно, а на что он вообще рассчитывал? Неужели Ларионов и взаправду думал, что сможет скрыть такую масштабную аферу? Кстати, в 1964 году, когда Хрущева сместили с поста главы КПСС, среди выдвинутых обвинений помимо волюнтаризма было и такое. Позорное покрывательство авантюризму и очковтирательству Ларионова. Хотя есть и о Ларионове другие воспоминания. Уже в наши дни бывший секретарь Рязанского обкома ВЛКСМ говорила, что при всех недостатках он внес большой вклад в развитие Рязани и области. Реставрировал Кремль, построил театр, газифицировал город. При нем Рязань превратилась в культурно-промышленный центр. 19 августа 1689 года родился английский писатель Сэмюэл Ричардсон, родоначальник чувствительной литературы. Он известен тремя эпистолярными романами «Памелла» или «Награжденная добродетель», «Кларисса» или «История молодой леди» и «История сэра Чарльза Грандисона». Помните Пушкин о страсти Татьяны к чувствительным романам? Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Лучший роман Ричардсона – «Кларисса» или «История юной леди». Героиня обесчещена светским франтом Робертом Лавеласом. Его фамилия отныне станет нарицательной и будет обозначать волокиту и соблазнителя наряду с Дон Жуаном и Казановой. Кларисса умирает в страданиях, за девушку вступаются ее друзья, один из них убивает Лавеласа на дуэли. Однако роман вызвал неоднозначную реакцию публики. Многие читатели требовали переделки концовки и счастливой развязки. И самое любопытное. Наибольшее впечатление на читателей произвел именно демонический образ Лавелласа. Он, как персонаж, был ярче Кларисы. Пушкин и вовсе назвал Кларису «скучной дурой». Читатели тоже стали невольно симпатизировать Лавелласу, и Ричардсону даже пришлось выпустить по этому поводу обширный комментарий, в котором он попытался объяснить, как аудитория должна воспринимать образ Лавелласа. После Ричардсона сентиментализм пустил глубокие корни во всей Европе. В этом жанре творили Аббат Прево, Жан-Жак Руссо, Гёте, Карамзин. Повесть Николая Михайловича «Бедная Лиза» – шедевр русской сентиментальной прозы. И, если так можно сказать, первый русский бестселлер. Сегодня на Украине отмечается профессиональный праздник – День Пасечника. Сразу вспоминается Гоголь. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки» якобы собрал и издал пасечник Рудый Панько. Панько по-украински «Панас» – это сокращенное крестного имени Афанасий. Так звали деда Гоголя по отцовской линии. А Рудый Рыжий – тут уже писатель намекает на себя. У него в молодости был рыжеватый цвет волос. К тому же рыжим людям в народе приписывалась связь с потусторонним миром. Пасечников часто считали колдунами. Но главное, чем поразил всех Гоголь, красочностью описаний и сочным языком. Критик Надеждин писал, «В отношении к языку писавшие малороссийские картины обыкновенно впадали в две противоположные крайности. Или сглаживали совершенно все местные идиотизмы украинского наречия, или сохраняли его совершенно неприкосновенным. Наш пасечник умел стать на золотой середине. У него национальный мотив украинского наречия переведен, так сказать, на москальские ноты, не теряя своей оригинальной физиономии. Хотя мир, открывавшийся в вечерах на хуторе близ Диканьки, мало имел общего с той реальной действительностью, в условиях которой жил Гоголь. Это был веселый, радостный, счастливый мир сказки, в котором преобладает светлое мажорное начало. И оно выступало резким контрастом Петербургу, в котором жил Гоголь. Это ощущение контраста выражено уже в эпиграфе к первой же повести «Сорочинская ярмарка». Слова из старинной песни «Ми не нудно в хате жить, ой, везишь меня из дому». И тут же, вслед за этим, «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии». Эта экспрессия контрастов станет одной из основополагающих во всем творчестве Гоголя. Впрочем, сам он позднее будет смотреть на свои ранние опусы свысока. В предисловии к собранию сочинений предварит первый том с вечерами-предисловием. Много незрелого, много необдуманного, много детски несовершенного. Всю первую часть следовало бы исключить вовсе. Это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя. А вот в этом с великим писателем, пожалуй, никак нельзя согласиться. 19 августа 1746 года родилась графиня Мари Жанна Дюбари, знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, внебрачная дочь мытаря, сборщика податей. В ранней молодости Жанна работала модисткой, но в основном занималась поисками богатых покровителей. Один из них, граф Дюбари, познакомил ее с королем. Людовик XV приблизил Жанну к себе и даже устроил ее брак с братом графа Дюбари. Жанна стала официальной фавориткой короля. Это не простой словесный оборот, это самый высокий придворный чин. Министр Шуазоль, который выступил против Дюбари, был немедленно отправлен в отставку. Придворные боялись и ненавидели Жанну, хотя многие, даже женщины, признавали ее красоту. Помните, как у Гоголя? «О женщине легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею». Но вот что интересно, почему-то именно Дюбари вызывала всеобщую народную ненависть и считалась одним из символов преступлений старого режима, хотя она вообще политикой не занималась, в отличие, скажем, от мадам де Помпадур. Во время Великой Французской революции Дюбари арестовали за то, что она якобы помогала роялистам, а кроме того поддерживала врагов якобинцев-жирондистов. Как возможен такой дуализм, непонятно. Видимо, и сами прокуроры не знали, что на нее повесить. Помогло революционное правосудие. А Жанна так не хотела умирать. Взойдя на эшафот, она повторяла бесчисленное количество раз. «Еще минуточку, господин палач».